Сначала было слово, и мысли во многом материальны. Так говорят, что хочешь увидеть Владимира Путина в петле, ну, как минимум, скажи об этом вслух. Ну, или нарисуй. И что любопытно, значит, как только стало понятно, что третья война мировая начнется не сегодня и не в Израиле, то там, на болотах, начали моделировать интересные картинки. И особо интересно, что делает это шептуха Владимира Путина, Маргарита, так ее, Симонян. Да, гламурная шептуха царя. Говорит она такие вещи, от которых в рамках итогов СВО пора поговорить.
И вот этот могильный холод, возможно, совершенной ошибки, накрывает его, и сразу он представляет себе виселицы, психотерапия. Слева висит Соловьев, справа висит Симонян, а по центру даже страшно, кто в его сладостных мечтах висит, его отпускает.
На первый взгляд шептуха Маргарита проклинает уехавших российских либералов. Но все вообще-то, чем дальше, тем больше думают о том, а может ли так ярко нарисована эта картина быть реализована на практике. И кто посередине висит? Я думаю, российский недоцарь Владимир Путин. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Тут единственное нужно добавить, что если уж пошла такая пьянка про виселицы, то, как говорится, а кто первый начал эту дискуссию? Но тут еще важно добавить, что кто сказал, что их будет всего лишь 3 по итогам СВО? Так кто начал?
На самом деле мы один народ, как сказал президент. Народ-то один. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина – это, безусловно, часть нашей великой России.
Заметьте, как изменилась переговорная позиция за эти 2 года. Нет, я все прекрасно понимаю. Тут ракета в Славянск прилетела, там убили людей, там убили. Они там ковыряют нашу оборону в районе Часов-Яра. Это все понятно. Но тем не менее, смотрите, до полномасштабного вторжения они моделировали, как будут вешать нас. Теперь же ситуация немножечко начала меняться. Петр Толстой, недограф, он, наверное, сейчас сидит, кусает локти и говорит: «Блин, зачем же я это говорил? Мысли же действительно материальны». Значит, у них сейчас главная тема, вот они носятся с этим, как его, с духом Владимира Жириновского, наперебой крутят его по всем каналам, где он припадки бреда заявил, что в 2024 году Украины не будет, потому что начнется большая заруба на Ближнем Востоке. И теперь Жирик у них типа такой гей-иконы. Ну, то, что Жирик девочек, нет, он брезговал этим, он любил поуже, так сказать. Ну, там у них своя очень интересная система членства в этой партии. Дело не в этом. Просто никто не задумывался о том, что Жириновский, он был нифига не пророком, он просто был гедонистом, человеком, который любил кайфовать, но и дело в том, что все это требует финансов, ну и обслуживал он свои вот эти интересы политической деятельностью. Рассказывал о том, что нужно всем срочно отправиться на войну, а сам нырял в бассейн. И да, в этом бассейне, между прочим, Владимира Жириновского раньше выдавали бронь. От всех проблем некоторые потом покупавшиеся стали даже губернаторами Хабаровского края. Но дело не в этом. Дело в том, что вот разочарование Ираном, оно просто бьет через край. Прям как в Орске.
И что касается происходящего, мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, они действительно окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всем этом конфликте. перефразируя Шекспира, у которого, как мы помним, была чума на оба ваши дома, мне хочется сказать выздоровление на оба ваши дома. Будьте все счастливы, богаты, сыты, отстаивайте интересы своих стран. Нас оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом, и это будет для нас замечательный итог.
При этом элитная гламурная шептуха царя о виселицах говорит значительно больше, чем о пророчестве Жириновского. Потому что прекрасно понимает, что, конечно, мы тут немножечко подрастроились, что американцы сбивают шахеды в воздушном пространстве стран возле Израиля, но не делают это в части российских шахедов, запущенных в Украину. Я вам скажу так. Во-первых, Украина не Израиль, а Израиль не Украина. И дело тут не в обрезании, не в свинине. Дело в международном раскладе. И уровень обязательств, и регион все-таки немножечко другой. Плюс они, да, объективно нервничают по поводу российской ядерной бомбы. Можно сколько угодно по этому поводу причитать, вспоминать о Будапештском меморандуме. Вопрос этот таким образом не решается. У нас есть те союзники, которые есть, и с ними нужно работать. И вообще-то я всем напомню, что именно Белый дом, да, старческая и иногда вялая рука Джозефа Байдена, но тем не менее Штаты организовали антироссийскую коалицию. Ну и самое главное, после того, как Иран хотел отбомбиться по Израилю, действительно вроде бы сдвинулся вопрос в части предоставления военной помощи Украине. Все зависло еще в октябре месяце, а сейчас, секундочку, уже середина апреля. И если это произойдет именно по той схеме, что голосуют в Нижней палате, соответственно, деньги для Израиля, Украины и Тайваня, это здорово. И очень много свидетельств об этом. И Марджори Тейлор Грин об этом говорит. Она уже не хочет голову Майка Джонсона, если он поставит этот закон на голосование. Другие республиканцы об этом говорят. И значит, это что? Что Маргарите и над другим российским нацистам нужно больше думать о виселице, а не об Украине. А виселица как итог СВО. Это прекрасно. Там даже солдатики некоторые российские начинают пырхать на российскую власть. Вообще вот много таких вот звоночков, что Путин, он вроде такой тефлоновый, гладкий, гадкий Владимир Владимирович. Что вот он такой вот один где-то там наверху, а только бояре в Орске плохие. Вместе с главой МЧС, который катается по затопленному городу на царь-лодке. Это только на первый взгляд. Есть уже вот это вот слово «вилы». Ну и вот эта вот сволочь российская, она теперь мечтает немножечко по-другому. Там вот такие высказывания появились. Ну, укры, конечно, страшные, но всех же нас тут не убьют, говорят они. И часть из нас вернется в Россию. И тогда мы покажем, где раки зимуют. Ну и да, с российскими матросами Маргарите пора уже встретиться. И Соловьеву в том числе. У них так частенько бывает. Они с криками «Мы русские, мы идем до конца». Шаман поет песню «Это мой бой». Вся гомо-тусовка России переводит это как «Это мой мальчик» и приписывают любимого певца шамана, певца Владимира Путина, шамана, к ЛГБТ-сообществу и так далее. Да? Так что будет, когда они вернутся с фронта?
Карен и Яша там, правда, в Израиле.
Подождите, вот формулировка. Вас растопчут, но мы с Александром Михайловичем не дадим. А вас это кого?
Вас.
Не-не-не, нас повесят.
Вас растопчут, это кого?
Я, знаешь, сразу, как только ты сказала про виселицы, да, я сразу вот этим всем поуехавшим, сразу фильм «Бег» вспоминаю.
Да, у меня тоже такая мысль возникла сразу.
И виселицы они пусть посмотрят.
Да.
И к чему их привело их побег туда?
Шептуха Путина, да и вообще вот эта вот помет команда, она реально не ловит мышей. они думают, что угроза им – это навальнисты, либералки, либералы и вся вот эта вот команда, которая мечтает о прекрасной России будущего. Эти ребята уехали, там масса талантливого, образованного народонаселения, живут по всяким Европам, получают западные гранты, и все у них хорошо. Но там, на болотах, они думают, что это угроза их режиму. Нет. А угроза режиму Владимира Путина – это вот те люди, которые выживут здесь. И я со своей стороны, как пацифист, всегда говорю, что российские товарищи, вы хотите стиральных машин, отправляйтесь к Маргарите Симоньян. Там, во-первых, вас не будут стрелять. Ни авиабомбы не будут лететь на вас, ни, соответственно, FPV-дроны и всякое такое. Потому что в Украине для вас действуют правила. Уйди или умри, вас просто тут перебьют. Нет, я понимаю, что вы тоже тут сложа руки не сидите. Все прекрасно понимаю. Но факт остается фактом. Марго, кажется, сделала важное предсказание по поводу судьбы и своей, и Владимира Путина. Хотите обмануть судьбу? Звоните Кириллу Буданову. Он вам поможет.
Вот эти все эмоции не могут быть чужды нашим понауехавшим. Весной они обостряются, но есть у них от этого один антидепрессант. Такой аутотренинг, самопсихотерапия. Это виселицы. Они все видят себя вешателями. Вот они на этой неделе опять расписались о том, как они будут нас всех вешать. Сладострастно они об этом пишут, сладострастно. Вот сидит такой какой-нибудь Пугалкин или какой-нибудь Макакашин, знаешь, коллективный, такая смесь Макаревича с Кашиным. Сидит где-нибудь у себя в дождливом Лондоне.
Но объективно риторика изменилась. Раньше шептуха Маргарита, она занимала такую ярую позицию, что вот, мол, мы Украину в горячем конфликте за 2-3 дня. Вот спустя 2-3 года, да, она постоянно, ну, слушайте, в течение 10 минут представить себе висящей на веревке и уже не дрыгающей ногами, ну, значит, что-то там происходит. Почему? Потому что у шептухи, у нее как раз вот это вот третье, пятое, десятое чувство достаточно неплохо развито. Она талантливая, как и вся российская военная пропаганда. Они там таланты, и это ощущают. Здорово.
А в пабе шумно, так шумно, что даже слов собственных мыслей не слышно. И в этой пинте Эля можно утолить свою тоску и найти забвение и утешение. Ну, во-первых, хочется им сказать, опять-таки вспоминая Шекспира, как у него в «12 ночи», кто в этой жизни хорошо повешен, тот ничьих знамен не боится. А во-вторых, да, очень нравится мне эта фраза. А во-вторых, поражает их лицемерие. Тоже на этой неделе такая беглая очередная дождевая тетечка.
Разборки российских фашистов с так называемыми российскими либералами меня не интересуют. Потому что вот эта вот навальнистская команда, в принципе, они не против того, чтобы вешать, это правда. Им только не нравится одно, что их вешают, ну, травят и убивают в тюрьмах, а не они. Ну, это вот важно. Но, опять же, вот эта вот тема повешения, то есть окончание жизни, она опять звучит в этой студии. Посмотрите на лица Соловьева и его помет команды. Им эта дискуссия не очень-то и нравится. Да? А все почему? Потому что не началась большая война на Ближнем Востоке. И как интересно получается. Да? С одной стороны, Путин говорит о переговорах, а Маргарита Симоньян о петле. Совпадение ли это?
Тема мирных переговоров по результатам СВО вновь возникла в беседе Путина на сей раз с Лукашенко. В Кремле 11 вечером оттолкнулись от затеваемой Западом якобы мирной конференции в Женеве.
Поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то. Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают. Говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы за.
Пропаганда воспевает маньяка, пока его еще не повесили. То есть Владимира Путина как миротворца. Но тут, понимаете, война настолько тяжела, в том числе для Рашки. Не только для нас. И для Рашки, которая с одной стороны тонет, с другой стороны воюет в полную силу. Что начали появляться такие, знаете, была пауза, то есть цензура все задавила, ФСБ всех задавила, что вот, мол, родственники погибших, заткнитесь или не получите свои гробовые, то вот сейчас раз и наступил момент, когда снова пошли вот эти вот сообщения о том, что вот мясные штурмы, их отправили на мясо, они все сдохли, укры всех уничтожили, всякое такое. То есть появился вот этот вот... Нет, это не запрос на военное или антивоенное движение. То есть Рашка страна все-таки таких абсолютно облученных пропагандой людей. То есть они даже когда жалуются, ну и вот это вот классическое. Владимир Владимирович, помогите нам и так далее. Они же не требуют остановить войну. Они просят маньяка прекратить отправлять именно их родственников на войну. Но на каком-то этапе даже это, вот это вот, гладко постриженное российское быдлостадо, оно придет к выводу, что надо требовать остановить войну в принципе. И это, мне кажется, важное замечание.
Что предшествовало нашей специальной военной операции? Простое обращение. Ну, давайте сядем за стол и обсудим безопасность. Ну, нет. США пригласила их к ответу. Мне так кажется. Пригласила к этому ответу. А вот вопрос, для чего? Для того же, для чего оно и нас спровоцировало. Ну, сядьте с нами, поговорите о безопасности. Ну, нет, говорят они. Сами думайте о своей безопасности.
Путин называет эту ситуацию, нас обманули, водили за нос, и от того, как часто он произносит эту фразу, с него даже немножечко посмеиваются. Но вот эта вот формулировка, нас спровоцировали, ну практически как обманули, но разница в чем? Значит, кого можно спровоцировать? Психа, идиота, умственно отсталого человека, ну в общем, человека, который не дотягивает до вот этого титула самого умного и самого высокого гражданина Российской Федерации. Ну, потому что Путин, он у них самый-самый во всем. Хотя в последнее время настолько он увлечен убийством людей в Украине, что даже не ныряет за амфорами. Но факт остается фактом. А что мне вот это вот... Надо было с нами сесть за стол переговоров и поговорить. Так вот, спровоцированы идиоты. Так вам ездил Макрон, звонил часами к Путину, умолял его, просил. А Шольц приезжал, говорит, что будут проблемы с нашим газовыми контрактами и сотрудничеством. Будут проблемы с северными потоками. Так оно и получилось. Гутерреш приезжал к Путину. Что там происходило? Ну, мы же помним, это длинный стол. И Владимир Путин там нес всякую чушь на тему, что у него есть ядерная бомба и всякое такое. Но кто мудак, извините за прямоту в данном случае? Ну, это же очевидно. Ну, и Маргарита молодец. А все чаще и чаще говорит о виселице. Украинскую мову. Виселица – это шибеница. Ну и в части того, что вот не произошло вот такой вот массовой, колоссальной зарубы на Ближнем Востоке, то опять же, помет его команда, они все объяснили следующим образом. Оказывается, Иран может уничтожить Израиль в любой момент, за 3 дня. Ну, только не хочет почему-то. Где-то мы это уже слышали, да? Россияне восхитились.
Ведь иранцы сейчас наносили чисто по военным объектам. Чисто, да? Их интересовала база, которая F-35 и так далее. Показали. Но, извините, при
информационные центры и военные базы.
При массированном ударе, когда будет не 200 беспилотных ракет, а 2-3 тысячи, а у них там запасов, я там даже не хочу перечислять сейчас, все, намного больше. Иранцы, это такое, ну, очень скрытно. Все большинство ракет, беспилотников находятся в системе подземных СМ, которые северокорейцы построили. Никто не знает, сколько их. Но их много. Ну вот Араш-2, например, я так пример приведу. Он стал на конвейер в 22-м году. Это усовершенствованная модель Араш-1. Это не шахет, это 136-й, так сказать, который 20 тысяч долларов стоит, на всякий случай. Ты вот 20 тысяч долларов и эти расходы Израиля и американцев. То есть дешево, но сердито. Да? Или Шахад-3Б. С 15-го года 750 килограмм. И другая ракета намного мощнее, чем которую я назвал Дарет, которую там часто используют. Сколько их? Да несколько тысяч. Потому что они постоянно работают на конвейере. Сколько? Никто вам не скажет. Никогда. Вот эта ракета, которую назвал, у нее разделяющий боеголовок. То есть она летит, а потом разделяется. И, значит, для того, чтобы усложнить на попадание у нее систем ПО и достаточно высокой степени попадания. Но она не самая лучшая. Самое лучшее они пока берегут. Это все очень серьезно и очень сложно. И мы не заинтересованы в этой войне.
Нацист Багдасаров подчищает хвосты. Мы не заинтересованы. Но до этого вся там агитационная работа велась как раз в том направлении, что вот, как сейчас там разгорится, как нам отдадут Украину, а на самом-то деле вот такой вот кукиш. Получается, опять же, если все пойдет как вот нужно нам, то именно безумные айатоллы протолкнут через Конгресс пакет военной помощи Украине. Было бы неплохо. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем вещи своими именами. Ну и насчет виселиц. Пишите ваше мнение в комментариях. Действительно, как все изменилось. Лайки, репосты, подписки. Пока.